Во имя Отца и Сына и Святого Духа, возлюбленные Господи, братья и сестры, во второй половине Великого Поста Святая Церковь неустанно продолжает повторять нам и призывать нас к покаянию, повторять нам образы тех людей, которые жили с Богом, которые боролись своими страстями, которые изучали душу человеческую, как преподобный Иоанн Лествичник, или как Мария Египетская, которая явила решимость в деле изменения своей жизни. В ближайшую пятницу уже Святая Церковь провозгласит, что мы с вами душеполезно совершили Святую Четыридесятницу. То есть 40 дней поста заканчивается в пятницу. Дальше воскрешение Лазаря и вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим, затем Страстная Седмица и Пасха. И вот мы с вами должны спросить каждый себя, в чем наше покаяние? Неужели только в том, что мы что-то себе запретили, в чем-то себе ограничили? Или что-то почувствовали, что-то узнали? Покаяние – это прежде всего решимость в изменении жизни. И образ преподобной Марии Египетской нам сегодня ярко об этом свидетельствует. В среду было мое настояние, мы с вами слушали внимательно житие Марии Египетской. Это женщина, которая сначала была великой грешницей, жила для себя и для удовольствия, и ни о чем высоком, светлом, насущном не рассуждала, не понимала. Она даже не понимала, чему она призвана, какой должна быть. Поэтому, что видела в своем окружении, что и говорили другие, что было красивое, сладостное, привлекательное, то она и совершала в своей жизни. Но вот однажды она прибыла с паломниками в Иерусалим, пыталась зайти в храм Божий, но не смогла. Сначала она не понимала, что с ней происходит, она все равно пыталась силой своей воли. А потом оказывается, что кроме воли человеческой, кроме воли нашей физической, есть еще невидимая сила, которую мы не видим, но которая вот не пускала нас в храм Божий. Но с другой стороны, она вспоминала, когда она грешила, то эта невидимая сила ее радовала, вдохновляла, давала чувства, эмоции. Это была другая сила. Эта сила была бесовская. А тут вот люди пошли к Богу, пошли в храм, а она туда войти не может. Как сегодня многие люди не могут зайти в храм. И некая невидимая сила их туда не пускает, и они не понимают. И они, знаете, как это объясняют, говорят, ну, в общем-то, а что мне там делать-то? У меня просто отвращение от всех этих сумасшедших верующих, которые верю в того, чего нет. Вот я-то знаю, что есть, вот что вижу. То есть, вот человек, законченный материалист в своем сознании, у него материализовано сознание, поэтому, конечно, у него только одна сила. Сила потребления, сила удовольствия, сила физиологической жизни. Он другой силы не понимает, другой реальности духовной не видит.
вот Мария Египетская, когда увидела, что все вошли, она не может. Она пришла в себя. Она поняла, что это грехи мои. Меня не пускают войти в храм. Вот если бы каждый сегодня человек в мире всем увидел, что грехи его не пускают войти в храм. А он находит, конечно, оправдание. Есть определенная логика, есть учение людей, которые разрушают веру в Бога, в Церковь, во Христа, которые совершают дьявольское дело на земле. И там вроде бы все логично и правильно. Но они говорят о тех людях, которых не знают. Они говорят о нас, но они не были такими, как мы. Они не ходили в храм, не молились, не постились, не каялись, не читали Евангелия, не переживали, не чувствовали, не желали любить по-настоящему, а хотели искать удовольствие в жизни. Для многих людей любовь – это когда я люблю и мне хорошо, когда на первом месте стоит слово «я». Но ведь это ж, если посмотреть в духовной реальности, то это эгоизм, законченный эгоизм. Я люблю, потому что мне хочется, мне нравится, мне доставляет удовольствие. И люди считают это любовью, хотя весь мир вот в духовном смысле пал в своем эгоизме. И грех, дорогие братья и сестры, это прежде всего, мы должны это ясно увидеть и почувствовать, и осознать, что это прежде всего искажение данной Богом нам жизни. Искажение, извращение во всем, и в мыслях, и в чувствах, и в желаниях, и в поведении, и в образе жизни, в укладе жизни, в порядке, в отношении к пище, к одежде, ко всему временному, бренному, тленному. Мы все исказили. И вот человек иногда копается в своей так называемой греховности, но никак не может себя никак назвать, что он... В принципе, это все очень просто. Одним словом называется. Сказал бы человек, что он извращенец. Нет, никто не говорит. Все говорят, это мне какая-то гордыня сидит, батюшка. Вот на нее можно все сослать. Что это такое, никто и не понимает. А почему гордыня? Потому что когда человек согрешил, совесть мучается, дьявол же он в начале и в конце человека достает. Вот в начале как раз гордыня. Запомните, что гордыня всегда происходит до совершения греха. А когда человек согрешил, ну, он понимает, что это плохо, совесть мучается, но чувствует, что он так испачкался, люди говорят, ну, вот он хочет пытаться разобраться, что я сделал неправильно. Вот, но кто-то себя оправдывает, у кого материалистическое сознание, а у кого духовное, но тоже не просвещенное, он говорит, ну, это гордыня, ну, отцы же пишут святые, значит, гордыня. Но это они пишут. А вы когда-нибудь пытались понять, что они пишут? Зачем и для чего? И что они, святые отцы, под этим понимают? А вот так вот ярлыки на себя навешивают. Приходят люди на исповедь, все время дают себе оценку. Вот прямо как мир этот прелюбодейный, грешный, всех осуждает, всех оценивает, так и человек. Но запомните, трезвую и правильную оценку мы себе дать не сможем никогда. Вот мы сейчас на исповеди плачем, сокрушаемся, потому что так надо, так принято. Мы в книжках так прочитали. Мы говорим, что мы гордые, что у нас тщеславие, что у нас зависть, уныние, печаль. А когда выходим из храма, все, уже и понимаем, что этого нет. То есть это искусственно мы говорим того, что мы не чувствуем. А вот если бы человек действительно реально понимал, что у него гордыня, то он бы ничего в своей жизни не смог бы помыслить без Бога. Ни одной мысли, ни одного чувства, ни одного желания, ни одного поступка, ни одного действия он бы не сделал бы без молитвы. Всякое действие без молитвы, без Бога, по сути дела, гордыня – это безбожие. Это есть проявление своего собственного «я». На самом деле, здесь есть определенная тайна бытия человеческого, потому что Бог сотворил человека по образу своему, по подобию, дал ему власть жизни вечной, и, в общем-то, Бог хочет, чтобы мы созрели как личность, чтобы наше «я» проявилось. Поэтому Он дал нам полную свободу, чтобы наше «я» появилось в творчестве, во всем, потому что человек без собственного «я», без понимания, кто он, это какой-то продукт общества, непонятно кто вообще. Такой человек всегда повторяет то, что сказали другие. Он не мыслит свободно. Он не живет свободно. Он все время боится всего. Очень много верующих людей напуганных, просто напуганных. Хотя Писание нам говорит, что страх изгоняет любовь. Если мы понимаем, что у нас нет силы любить, а только хотим, чтобы нас любили, то это значит, мы трусливы, мы боязливы. Мы очень сильно боимся. И вот люди, конечно, церковные, верующие, они очень боятся всего. Очень боятся. Хотя эта боязнь не приближает человека к Богу. И главное, просто, может быть, создает какие-то фантазии, иллюзии, представления о Боге. Но Бог среди нас. Бог в каждом человеке. Бога нужно видеть в творении, в мире, в промысле, ясно везде. Мы говорим, вездесущий и все собой наполняющий. Сокровищница блага и жизни податель. И поэтому, но живем тому без ощущения присутствие Божие, реального, в своих мыслях, чувствах, желаниях, без соотнесенности Царству Божьему. То есть в нашей жизни царствует наша собственная воля. Вот это и есть гордыня. А мы ее видим в поступках. Вот я сделал, я не прав. Почему ты горд? Потому что я не прав. Кто тебе сказал? Все сказали. А может, ты прав? Вот бывает иногда один человек прав, а все не правы. Представьте себе, бывает такая ситуация. Поэтому гордыню надо искать не в правде, а в духе, в котором мы живем. А это дух безбожия, это дух самости, это дух самосовершенствования, саморазвития, это дух свободного, своенравного творчества. Вот там она, гордыня, присутствует. И поэтому человек всегда грех оправдывает. Человек, ему все кажется по-другому. Он искажает Богом данную жизнь. Потому что он действительно видит реальность в другом. Материализация сознания происходит, и он видит, что вот реальность только то, что я вижу, то, что я чувствую, то, что мне принадлежит, чем я обладаю. И вот Мария Египетская, когда она попыталась войти в храм и поняла, что не может, вот тут она пришла в себя. Это мои грехи, меня не пускают. И она покаялась. И вот покаялась при том очень так сурово, серьезно, по-настоящему. Вот она, можно сказать, умертвила свою плоть, но освободила свой дух. Хотя это было непросто, потому что привычка действовала, как она сама говорила старцу, за 17 лет ее бросала эта страсть то на землю, то огонь возгорался, то холод в теле. Она приходила в в состоянии того, она понимала, от чего она лишилась, чего она ушла. Раньше ела мясо, пила вино, гуляла, веселилась, радовалась, получала удовольствие. А теперь вот она в пустыне, не кушать ничего, не укрыться нигде. Но решимость у нее была настоящая. И это образ для нас с вами покаяния. Конечно, может быть, не в той форме, как это совершала Мария Египетская, но всегда покаяние – это решимость. И всегда осознание того, что мы извратили в своей жизни, что мы испортили, что нам Бог дал, к чему призвал, что есть в глубине нашей души, нашей совести, и что происходит на самом деле. Конечно, все сразу не изменить, но потихонечку надо. Вот это есть, для этого есть пост, для этого есть покаяние. Потому что время уже заканчивается. Сегодня в евангельском чтении было Господом объявлено, что Он идет в Иерусалим. Он идет в Иерусалим, там, где Он будет страдать, где Его будут поносить, ругать, смеяться над Ним, где Его распнут, но Он третий день воскреснет. И вот Господь открывает ученикам какую-то великую тайну и в ответ на это слышит. Учитель, а можно так устроить, чтобы потом в твоем царстве, когда ты воскреснешь, они даже не понимают, что такое воскресение. Первый раз слышали слово, но они не придали ему значения. Но при том дальше мысли, фантазия, романтика человеческая увидела красоту вот этого новой жизни. Вот когда ты будешь рядом с Отцом Небесным, можно, чтобы и мы там два брата заведел их, один по правую, другой по левую от тебя сел в твоем царстве. То есть как бы просто, наивно, доверчиво они, то, что Господь сказал, они все поверили. Даже больше они вот прям в самую глубину прошли своим сознанием. Уже представили это Царство Божие в своем воображении. Говорят, вот давай, один по правую, другой по левую. Но разве они понимали, что такое страдание для Христа? Разве они понимали, что такое воскресение? Но что-то себе представили. Вот так иногда и мы представляем что-то. Но Господь им ответил, вы не знаете, чего просите. А можете ли вы крещением, которое я крещаюсь, креститься и чашу, которую я пью, испить? И тут же они тоже неосознанно так сказали, можем. Легко, просто, как скажешь. Вот как иногда люди легкомысленно тоже так отвечают. Вот ты это можешь сделать? Вот надо что-то тут, вот ты мастер, ты профессионал. Да легко, просто. Просто человек не понимает сути, поэтому говорит, что он может. Так и в каких-то вещах внешних, хозяйственных, профессиональных, так и в духовных вещах мы часто говорим, что мы все можем. Вот апостол Павел, уже просвещенный духом, он говорил так, что все могу укрепляющим меня Господь, но только в немощи моей сила Божия совершается. Без Бога я ничто. Я как некий изверг, который гнал церковь Божию, разрушал. И только тогда, когда Господь меня призвал, тогда я нашел новую жизнь. Вот тогда-то да, он понимал. А вот без Духа Святаго мы этого не понимаем. Нам кажется, все просто и легко. И вот Господь сказал, не знаете, чего просите. Вот вы знаете, чего просите. Многие у нас ходят в храм, так называемые захожане. Они просят здоровья, счастья, любви, свечки ставят там за упокой, за здравие. И думают, что вот сейчас что-то сделаю такое, и Бог никуда не денется. Он обязан будет мне помочь. Ну, Господь, конечно, ни к чему не обязан, не привязан, но иногда помогает. Действительно, работает. Но Пользы никакой нету для людей, потому что выводы люди неправильно сделали. Вот Господь мне помог. А почему? Да Он пожалел тебе, жалился. Нет, вот я что-то правильно сделал. Да ничего ты неправильно сделал. Просто Господь милостив. Он бы тебе и без этого помог. Просто одно обращение к Богу. Господь хочет встретиться с тобой, хочет жить с тобой рядом. Хочет, чтобы одно целое с тобой составлять. Но человек это не осознает. Потому что человек не хочет жить с Богом. Ему хочется от Бога откупиться. Ему хочется как-то вот что-то сделать такое, чтобы Бог его оставил в покое. То есть, чтобы совесть спала. Чтобы не мучилась. Чтобы было легко и просто жить. А то ведь столько трудностей, сколько проблем. Их надо все решать. Вот чего человек боится. Но некоторые продвинутые христиане в духовном смысле скажут, что нет, батюшка, мы не этого просим. Мы просим смирения, целомудрия, послушания, терпения, так? Любви, кротости, смирения. Ну правильно, святые отцы писали, ничего материального если можете не просить. Ну и по этому поводу Авва Дорофей говорит, что когда, говорит, ты человек просишь смирения, ты не понимаешь, что ты просишь. Это ты, значит, просишь, чтобы человек, Бог тебе послал человека, который тебя будет унижать, оскорблять, говорить тебе неприятности. Ты к этому готов? Ты можешь эту чашу спить? Или таким страданием жить с этим крестом, который Господь нес, которого напрасно обвиняли? Ты можешь это делать? Вот если можешь, да, то и придет к тебе смирение. А если не можешь, зачем ты просишь? Ты просишь того, чего ты не хочешь достигнуть путем труда, молитвы и борьбы. А просто, чтобы это тебе вот такой удар был дан, смиренный. Что просто меня никто ничего не возмущал. Но это не смирение, это просто такое, знаете, апатия, безразличие, спокойствие. А моя хата с краю, мне ничего не надо, мне ничего не волнует. Ну тогда надо просто варианты. Не у Бога просить смирения. Понимаете? А когда мы у Бога, потому что это все нервное расстройство, а когда мы реально просим смирения, то мы должны быть готовы к кресту, к чаше страданий. И также можно этот список продолжить, когда мы целомудрие просим. То мы должны понимать, что мы просим себе болезни, страдания. Потому что они нас целомудрили делать. Когда мы терпение просим, это мы просим, чтобы у меня жена была сварливой, чтобы она ко всякой мелочи продиралась. Мы же терпение просим. Вот Господь дает. Но мы не понимаем, что мы просим. Мы хотим, чтобы терпение, оно какое-то, знаете, как некая аура такая святая. Вот. Какой-то клубок чего-то такого хорошего чувства вошел в нашу жизнь и вот был с нами. И легко, и просто ничего за этим как будто бы не стоит. За этим всегда стоит крест Господень, страдания, чаша Господень. И вот когда ученики просили Христа этого, они не понимали. Господь говорит, вы не знаете, чего вы просите. Поэтому прежде всего нужно познать самого себя, свое безбожие и вот это вот тот момент, с которого начинается грех. И тогда нам, возможно, придет покаяние. Опять-таки, покаяние это не что-то такое, опять что Господь даст. Это вот многие обвиняют, говорят, Бог мне не дает покаяния. Видимо, не хочет Господь, чтобы я покаялась. Ну как же Господь может не давать того, что, в общем-то, в человеке должно быть естественным образом? Что он должен познать самого себя, пока я не я. Пока я не тот, каким должен быть. А каким должен быть? Вот это вопрос. А это надо поучиться, это надо подумать, надо помолиться, надо поискать, надо захотеть, надо увидеть образ, который воскресит нас в новую жизнь. Это, конечно, Христос. Это Спаситель наш, который идет ради нас, ради нашего спасения, на вольные свои страдания, крест и смерть. чтобы мы с ним сораспялись, чтобы мы с ним ожили духовно, чтобы мы с ним воскресли и совершилась наша Пасха. Потому что Пасха совершается в церкви не как дань традиции и моде, что в этот день мы яйца куличи освящаем. Это только мир вне церковный так говорит. Церковные люди совсем по-другому Пасху встречают. Она совершается потому много раз, потому что однажды Господь прошел врата небесные и нас всех туда там проводит. Этим же путем, чтобы мы с вами воскресли. Поэтому очень важно, Пасху Христос воскрес независимо от нашей веры. А вот важно, чтобы наша жизнь воскресла вместе со Христом, Спасителем нашим. Аминь. С праздником вас! Сегодня вечером последняя пассия Евангелия от Иоанна. Ну, на следующей седмице у нас последнее соборование будет в среду. Кто еще не пособоровался, болеет, немощный, пожалуйста, записывайтесь. В пятницу уже заканчивается Четыредесятница.